народный адвокат.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Как всегда, по субботам в это время у нас в гостях Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам будете задавать по телефону, которые вы будете писать нам в Viber и WhatsApp, но это будет чуть позже. Пока мы по традиции переходим к новостям.
Рассказываем о новостях в парламенте. Ну, как ни крути, а новость номер один. Вчера, после многих баталий, был принят во втором чтении, а второе чтение – это костяк любого закона, это здание без закона, без дверей, законопроект о реновации. Он подвергся капитальнейшим изменениям в пользу граждан. Те негативные тенденции, которые были, мы о них много говорили, они во многом исключены. Чего не получилось? Не получилось того, о чем негодует зампредседателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Галина Хованская и целый ряд депутатов. Они хотели провести, пролоббировать норму, что в стоимость квартиры надо включить еще стоимость непроизведенного капитального ремонта. К сожалению, правящее большинство эту норму отклонило. Но общая стратегия это не может быть специфического московского закона, федеральный закон, который опирается на жилищный, гражданский, земельный, иные кодексы нашего государства. Вот суть. Дальше будут еще доработки и так далее, и так далее. Теперь дальше. Какая у нас социология, какие мнения людей? Те, кто живут в далеком-предалеком районе, и у которого панельная пятиэтажка, и она совсем перекосилась и сгнила, те за. А вот тот, кто живет в так называемых сталинских кирпичных пятиэтажках, где и подвал есть, потолки 3,2 метра, те против.
Ну, понятно, потому что их квартиры, может быть, будут не такие удобные.
Теперь, какую точку зрения высказывают оппоненты? Опять-таки, я не за левых, не за правых, я только пересказываю добросовестно. Они говорят о том, что по статьям таким-то и таким-то Гражданского кодекса 100% мнений надо учитывать, когда решается вопрос ломать, не ломать и так далее, и так далее. Вот, значит, жители крепких пятиэтажек, они против. Теперь, какая моя точка зрения? Жители любого дома, и сталинской пятиэтажки, и в Дегунино дряхлой пятиэтажки, нужно сделать своим союзником. Чего боятся люди? Вот они меня просили передать. Они боятся двух вопросов. Что дадут и где? Что дадут меньше и так далее. Моя позиция. Если квартира приватизирована, надо дать чуточку лучше. А что такое чуточку лучше?
Ну, на пару метров, может быть, больше, или поближе к метро.
Вот приведу простой пример. Я наизусть знаю метраж. В хрущевской пятиэтажке двушка 44 метра. Тех людей, которых я переселял в Западном округе, в частности, на Мичуринском проспекте, у них двушки от 54 до 58, а вместе с лоджией за 60 зашкаливает. Мое мнение, надо четко написать, что кухня не менее 10 метров, двушка не менее 55, трешка 75-80, дальше поехали. И плюс, вот что было на Мичуринском проспекте, почему все были за, не было оппонентов. Ровно 300 шагов от 4-5 этажек, пустырь был обнесен забором, экскаватор тихонько рыл котлован, а на заборе висели щиты со всех четырех сторон. Строительство стартового, многоподъездного, многоэтажного дома для жителей домов 16, 18, 20 для пятиэтажек по Мичуринскому проспекту. Дальше. А если квартира не приватизирована, как гуманно давали? 10 лет, если прошло, и более, с момента или развода супругов, или наоборот, брака и прописки одного из супругов сюда. Или бабушку из деревни притащили. Тогда давали, исходя из на всех прописанных. Угу. Развелись, давали две квартиры. Люди-то боятся ухудшения качества жилья. Поэтому вот мне говорят, вот Ольшанский, он хвалит Западный округ, а в других. А я вижу факты, что в Западном округе конфликты есть, но их меньше. Вот я приведу один пример, маленький, не называя ни одной фамилии. Вчера жители были возмущены в одном районе, в одном адресе. Гигантский трактор, ну, размером с КамАЗ, въехал собирать попиленные после урагана деревья. А жители сказали, вы что делаете, вы хорошие давите. Надо руками, надо пилить на мелкие кусочки и обломки кидать в кузов грузовика. Ну, решили вопрос. Решили вопрос. Ну, вот бывают мелкие эксцессы. Вот по поводу реновации. То есть идет дело к тому, что будут права граждан только улучшаться. Хотя вот я согласен, и с Хованской, и с Ниловым стоимость непроизведенного капремонта надо учитывать.
А что это означает? Что означает стоимость непроизведенного
капремонта? Вот вам говорят, ваша квартира стоит 100 тысяч долларов.
Так.
Вот на эту сумму вы получите новую. Так. А вы говорите, нет, она стоит не 100, а 120.
Потому что я 20 тысяч уже заплатил взносы на капремонт?
Или не заплатил, но такова сметная стоимость капремонта. Трубы менять, 5-10 менять. Вот о чем речь идет. Но опять-таки, если человеку дают хорошую квартиру, большую, то...
Чего здесь капризничать?
Он собственно не будет капризничать. Следующий вопрос. Принят законопроект, о котором высказался председатель комитета по госстроительству Павел Владимирович Крашенинников, о том, что делать с теми, кто получил гражданство, но пошел по пути терроризма, экстремизма и так далее. Будет лишать гражданства нельзя, нет такой категории. Будет отменяться решение о представлении гражданства, потому что ты должен чуть ли не присягу дать, что ты вот будешь соблюдать законы России все, и гражданские, и уголовные.
Да, кстати, это совсем свежее предложение, чтобы принимать присягу тем, кто получает паспорт.
Нет, не принимать присягу, а чтобы люди знали, что будет отменено решение о гражданстве, если ты будешь чем-то заниматься неблаговидным. Вот, что у нас по времени?
Есть еще минута 40. Полтора минуты, конечно, есть.
Вот, минута 40. Значит, последствия урагана в Москве ликвидируются. В первые же часы урагана были высланы бригады, и буквально за час расчистили дороги и въезды во дворы. А сейчас последний мусор вывозится, и, значит, деревья сломанные, упавшие, распиливаются, и тоже, извините за тавтологию, вывозятся. Поэтому работаем. И еще я хочу сказать, господа, кто собирается на даче, лето у нас, не забывайте, у нас мы вещаем на всю страну 10 сентября... В воскресенье у нас выборы в райсоветы, в горсоветы, в краевые советы. Это так же важно, как Государственная Дума. Давайте 10 сентября от картошки, от клубники, там что у вас там, оторвитесь. И, пожалуйста, в Москву на 3 минутки в ближайшую школу приезжайте. И тогда не будет... Чем больше явка, тем меньше сказок о липе и вбрасывании. Вбросить можно только, если бабушка не пришла.
Итак... Переходим тогда мы к вопросам от вас, товарищи слушатели. Давайте мы сейчас прервемся буквально на 2 минуты, переведем дух. Вы пока набирайте номер 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона, по которому вы можете звонить и задавать свои вопросы. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже номер Вайбера и Ватсапа, куда вы пишете свои сообщения.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. народный адвокат.
Итак, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И которые вы пишете нам в Viber и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Надежда к нам дозвонилась из Твери. Здравствуйте, Надежда.
Да, здравствуйте.
Слушаем.
У меня такой вопрос, Леонид Викторович, вот у меня такой
Леонид
вопрос.
Леонид Дмитриевич, знаете? Только.
Так, слушаем. А?
Леонид Дмитриевич, да.
Ага, извините. У меня такой вопрос, вот в 2016 году я приватизировала квартиру.
Так.
И у меня такой вопрос, мне дали вот такой документ, он мне не внушает доверия, например. Будут ли вообще выдавать когда-нибудь свидетельство настоящее о собственности?
Ну, подождите, какой дали документ, давайте сейчас разберемся с вами.
Ну, документ,
выписку из реестра?
Да, вы... да.
Тут такая белая бумажка, значит, с синим шрифтом.
Да, значит, меня послушайте.
Обыкновенная напечатанная бумага.
Ну, значит, просто Государственная Дума приняла такое решение. Это не только в Твери, это и в Москве, и в Магадане. Раньше было голубое, зеленое, там, красное свидетельство о праве собственности. А здесь выписка из реестра. Вы даже смотрите не на шапку, а на суть. Кто собственник? Вы объект собственности какой? Квартира.
Дальше квартира у нас двухкомнатная, да.
Ну, все же там написано. И квартира, и сколько метров написано, да?
Да.
Все правильно, вы полноценный собственник, не волнуйтесь, ничего.
А почему не стали выдавать вот обыкновенные свидетельства?
Еще раз говорю, принято решение выдавать. Вот такое решение приняла Государственная Дума. Это долгий разговор, переход права. Вы не волнуйтесь, у вас все правильно. И у всех, у кого выписка из реестра, тоже правильно. Дальше едем.
Далее, вот, кстати, нам вдогонку, мы про реновацию много говорили в первой части. Да, и вот вопрос. Предлагать будут все-таки один вариант, выбора не будет?
Нет. Один вариант предлагать не будет. Будут предлагать несколько вариантов. И мой совет такой. Под вариантами все-таки подразумевается под одним разные адреса. Я на взятки не толкаю, но если дать пол-литра человеку, у которого ключи от подъезда...
Кваса.
Да. Можно обойти. Одним нравится, чтобы были все окна на одну сторону. Другим нравится, чтобы были на одну сторону и на другую. А какая-то комната будет чуть больше, а в другой квартире она будет на метр меньше, но будет так называемая распашонка. В одной части квартиры одна, другая. Поэтому, когда в дом идете, шарьте по квартирам. Может быть, что в какой-то еще идут покрасочные работы, она открыта. А какой-то ключ подошел, вы же не можете украсть квартиру, и украсть из квартиры вы ничего не можете, там пусто. Поэтому надо посмотреть, вот я знаю, я многим людям помогал, когда, я прямо под коменданту говорил, ну-ка, пойдем. И он сам говорил, вот здесь левее, вот здесь правее, вот здесь в квартире встроенный шкаф, а вот здесь он сломан, но зато коридор побольше. И люди буквально за час хождения по буквально трем этажам, выше-ниже, выбирали себе квартиру. Поэтому давайте-ка...
Не переживайте. Вот. И суетитесь, дальше. Это самое главное. Елена спрашивает, здрасте, я одинокая мать, получила пособие с рождения ребенка. Получала пособие с рождения ребенка.
Так.
А с мая месяца пособие сняли. В Собесе сказали, вышло постановление от декабря 2016 года. Второе жилье имеем в Московской области. Получили его как очередники по субсидии от города. Имеем однокомнатную в Москве, двушку в Подмосковье на троих. Могу я обжаловать их действия и восстановить пособие?
Вопрос делим. Можно обжаловать какое-то действие решения? Суть судебной реформы в России – обжаловать можно любое действие, в скобочках, бездействие, не дали. Есть ли шанс? Нету. У нас общая концепция пособия любого – это помощь малоимущим. А вам говорят, что квартирки-то две – поэтому мое чутье, мы в передаче в своей долгие годы никогда никого не обманывали.
8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Александр к нам дозвонился из Волгоградской области. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Я хотел задать вопрос вот такой. Была у нас кража. И вот поймали жулика, и все такое сидит. Могу я подать на него на моральный...
Можете, и надо не спать. Есть такой разделчик в Уголовно-процессуальном кодексе, гражданский иск в уголовном процессе. Можете написать следователю: прошу признать меня одновременно гражданским истцом. Можете, и немножко судья вам даст, ну чуть-чуть это, даст.
Слушайте меня еще. Он сейчас сидит, и мне сейчас посылает, он хочет освободиться за УДО. Как я могу послать в тот суд, где он это...
Подождите. Мы должны прежде всего решить с вами главный вопрос.
Да.
Вам лучше, чтобы он освободился по УДО, или лучше, чтобы не освободился? Если он не освободится, то это будет называться в психологии именины сердца, вы будете злорадствовать, вот гад, но уж он точно вам ничего не заплатит. А вот если он... освободиться по УДО, а если он освободится, он на какую-никакую работу устроится, поэтому мой совет, не езжайте туда, напишите, что вы согласны на его УДО, а когда он где-то окопается, давайте с него берите, значит, иск моральный вред. Я вообще, господа, все, кто нас слушает, за то, чтобы постепенно более тяжелые наказания менять более легким. Значит, из колонии в колонию поселения. Был арест реальный, арест домашний. Арест заменять штрафом. УДО давать на химию или что-то похожее на исправ работы. Там. Я за то, что если человек не особо опасный рецидивист и руки... по локоть в крови, а там мелко обвесил, обсчитал, украл, угнал, то первый раз в первый класс давать возможности справиться. Покороче.
Дальше идем по списку. Вопрос, который вы нам задаете в Вайбере, в WhatsApp'е. Да. Роман пишет: в нашем СНТ правление не зарегистрировало протокол общего собрания, на котором его избрали. А теперь правление собирает взнос, оплачивает счета, ведет хозяйственную деятельность. А это законно вообще?
А где оно должно было быть зарегистрировано? Надо понять, есть ли в этой области, в этом районе налоговая инспекция. Вот в Москве, например, мудрое решение в районе Волоколамки, межрайонная, 46-я. Все это слово 46-я, это как ВЧК. Они досконально проверяют там протоколы, все там, нотариус, прочее. Правление это избрано новое или старое? Собирать деньги могут, но если вы считаете, что собрание было незаконным, то его можно в суде оспорить. Ну, вообще, хочу сказать, что хоть совет дома пытаются избрать или избрали, хоть правление ТСЖ, хоть правление ЖСК, хоть правление ДСК, дачного, гаражного, при умелых руках, при наличии специалистов в области административного законодательства, кворум, консенсус, заранее уведомили, не уведомили, можно и удержаться, и отменить. Я, например, берусь отменить 80% решений собраний. Там не так встал, там не там сел. У нас много жулит, например, типичное жульничество. Собственник купил квартиру на вторичном рынке и говорит, что он член кооператива. А ему говорит судья: дачу купили? Хорошо. Квартиру купили? Хорошо. Но вы мне дайте копию решения древнего, что вас собрание приняло в члены кооператива. Нету, свободен, ты не имел права голосовать, ты до Иванов, до Петров, вот уже и кворум распался. Поэтому смотрите, если вам правление, по вашему мнению, сильно жулит, тогда надо писать, что оно нелегитимно. Если оно вас устраивает, черт бы с ним.
Есть еще один вопрос, но у нас, правда, 20 секунд буквально до перерыва. Так. Я сейчас задам, а вот мы отвечать на него будем после перерыва, да?
Так.
Думаю, многим будет интересен и полезен этот вопрос, так как касается абсолютно всех. Осветите права и полномочия охранников в магазинах и универсамах.
Коротко скажу. Руки ломать не имеют права, обыскивать не имеют права. Если подозревают, что вы вор, можно встать стеной, не пускать и вызывать милицию, которая теперь полиция.
Ну, все предельно ясно. После новостей продолжим.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда».
Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Народный адвокат.
Спасибо большое, мы говорим Веронике Борисенковой за выпуск новостей. И возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, рядом со мной и наш постоянный гость Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, наш народный адвокат. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на те, которые вы нам присылаете в Viber и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, есть у нас звонок. Сергей Борисович к нам дозвонился из Нижегородской области. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
У меня вопросик к вам такой.
Так.
Значит, я проживаю в доме народной стройки, который построен в 1960 году.
Так.
7 лет назад это вот дому было 50 лет.
Так.
Сделали капремонт, поменяли полностью крышу, оштукатурили сеткой, как положено, с металлической весь дом. Заменили канализационную трубу и поставили еще дополнительно новые эти унитазы.
Ну?
Потом нам стали приходить... Мы заплатили отдельным счетом за капремонт. Тогда еще не было капремонта.
Я понял.
Мы отдельным счетом заплатили. После этого проходит года 3-4.
Так.
И начинают приходить счета.
Так, понятно.
Сначала счета приходили на Банк Москвы.
Так.
Я поплатил год, узнал, что сосед не платит.
Так.
Совсем, и я тоже прекратил платить.
Так.
И вот какие-то...
Отвечаю. Вот если простым языком пересказать концепцию закона о капремонте, не колышет, что вы там раньше делали. Все должны платить за капремонт, и малые, и старые. А вот второй вопрос... Что вы, если имеете чеки о том, что вы делали за свои деньги капремонт, тогда можно не платить. Это я вам ответил на вопрос, почему, под каким соусом, по каким аргументам присылают. Ну, не платите, общая концепция такова. Любой штраф, любой взнос заплатить успеем. Плюс я в каждой передаче повторяю. Срок исковой давности 3 года. 17 отнять от 3, 14. А за 13 уже взять нельзя. Ну, рискуйте, пока не платите. А дальше посмотрим. Видите, в Думе этот вопрос будируется. Вопрос такой для Верховного суда. Если мы уже сделали капремонт, почему мы должны платить? Специфический вопрос.
За будущий капремонт, я понимаю. Так, мотивация только такая.
Будет только
быть,
такая. Да. Слушаем дальше.
Дальше сообщение. Ольга нам пишет. Я дочь. В 94-м году отец, находясь в браке, взял бесплатно, и это указано в свидетельстве, земельный участок в собственность на себя в сельской администрации. Месяц назад он подарил мне этот участок. Его жена подала на развод. Сможет ли она претендовать на раздел участка и признание сделки недействительной? Что делать?
Вопрос тяжелейший. Два подхода. Это тот редкий. Вопрос первый. Подход первый. Цитируем в сотый раз Семейный кодекс. Все имущество, нажитое в браке, делится пополам. Поэтому половина жены. Угу. Подход второй.
Ну так он же...
Стоп. Подход второй. Господа, вы ни копейки денег туда не вложили, вы ничего не наживали, это дали конкретно мужу, но в этом вопросике отсутствует маленькая пикантная мина. А так, успели на этом участке что-то построить? Сарайчик, гаражик или малюсенький домик? Если сумели, пополам домик делить надо, и гаражик, и там сарайчик. Это такая тема, убедить судью нужно. И так адвокаты одни будут гнуть так, адвокаты вторые будут гнуть так.
Нет, дома нет, пишет.
Дома нет. Скорее всего, оттяпать не удастся. Скорее всего, целевое назначение и в таком духе.
А почему супруга будет иметь права на этот участок, если, ну, насколько
Еще
я
раз говорю,
понимаю...
адвокат формально ее пойдет по внешней кромке. Все имущество супругов, приобретенное в браке, там же сказано...
Слушай, но он же до того, как она подала на развод, он подарил. До того.
Так тем более, если бы после, уже тогда вообще вы тут ни при чем. До того в браке у нас было общее хозяйство, все общее. Как он мог без согласия супруги подарить? Вот так пойдет адвокат.
Ну, в общем, Оль, тяжело вам придется здесь,
но,
конечно,
скорее
лучше...
всего, участок удержите.
Да, но лучше, конечно, самим этим не заниматься, действительно, взять адвоката, чтобы он вам помогал. Звонок у нас есть. Евгений Ставрополь. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Слушаю.
У меня вот какой вопрос. В начале года, в феврале, была проверка газового счетчика. Обнаружили...
Так, давайте-ка мы спляшем с печки. Вы живете в квартире в многоэтажном доме?
В частном доме.
Кто пришел? Газовщики, газовый трест пришел в дом?
Нет, контролер.
Ну, контролер от газового треста.
Да.
Пришел. Что он увидел?
Ну, увидел нарушенную пломбу.
О, а мне скажите по секрету, откуда она нарушенная взялась-то?
Ну, я нечаянно, будем говорить, нарушил ее. Ну,
нечаянно, это понятно все мне. Он увидел нарушенную пломбу и...
Ну, составили акт, я просто у контролера спрашиваю, какие дальше действия. Она говорит, ну, вам насчитают за 3 месяца, последнюю заплатите. Придет извещение.
Так.
Короче говоря, никакого извещения не было. Проходит 2 месяца.
Так.
Мне вечером звонят, говорят, вы должны заплатить 263 тысячи, иначе мы завтра отрежем газ.
Значит, ответ всегда один. Хоть председатель ФСБ звонит, хоть младший дворник. Вы извините, пожалуйста, я к вам с полным уважением, но я в телефон не знаю, кто вы есть. Пришлите, пожалуйста, платежное требование. Я найму адвоката. Если ваши требования обоснованы по российским законам, я возьму кредит и все заплачу. А вот так вот по-устному, извините, так в нашей стране...
Понимаете, что они это мне позвонили, на следующий день они приехали, мне привезли, значит, расчет 26 тысяч за 3 месяца.
Так уже 26, минуточку, 26 или 286, уважаемый?
Нет, 26 тысяч, коэффициент 10 применили какой-то.
Ага.
Согласно постановлению правительства, там от 16 декабря прошлого года, с 1 января вступила в силу, я сном не духом.
Так.
И отрезали газ. Я потом все это просмотрел, да, там есть постановление, там 10 коэффициент применяется, если незаконная врезка. И причем там написано, отключается газ...
Ну, газ... явно, что это не незаконная врезка, а врезка была. Значит, у вас вариант... Значит, у вас только один вариант. Где вы живете, на селе?
Нет, в Ставрополе.
В самом Ставрополе живете?
Да.
А Ставрополь разбит на районы, нет?
Разбит на районы, да.
Значит, надо идти в Ставропольский государственный университет, на юридический факультет, на кафедру гражданского права, коробку конфет положить, лаборантке это не взятка, и сказать: девушка, я не знаю, кто тут диссертацию защищал, по каким темам, вот у меня такая тема, посоветуйте мне какого-то молодого научного сотрудника, преподавателя, доцента, я хочу с ним заключить договор и прочее. Специалиста наймите, и мое чутье отгрызете у них определенную сумму.
Дальше мы идем по нашему списку вопросов, которые вы нам задаете.
Так.
Сдала документы на ГПЗУ.
Понятно.
Предупредили, что документы вернуть назад и могут дать отказ, так как нужна топосъемка. Стоит 40 тысяч рублей. Законно?
Скорее всего, законно, потому что участок сейчас. Вот я вам сейчас приведу пример. У вас участок под что-то маленькое, 100 квадратных метров.
Угу.
100 квадратных метров – это обязательно 10 на 10?
Нет.
А может быть 20 на 5, узкий пенальчик? Может. А может быть неправильной формы, и надо по законам геометрии все измерить? Поэтому извольте, сейчас везде кадастр, точная съемка электронными приборами. Мой совет: это не выброшенные деньги. Впоследствии ведь надо будет получать договор аренды. Надо будет, если уже аренда есть, вводить объект в эксплуатацию. Что такое ГПЗУ? Это вот ответить надо на вопрос, для чего дается участок. Жилой дом строить, бензоколонку, многоквартирный дом или там что у вас там, частный дом. Одним словом, коротко, это не выброшенные деньги, не спорьте.
Здрасте, вопрос. Провайдер на все мои категорические протесты изменил тариф на моем телефоне с объяснением «все в жизни меняется». Я написал жалобу в Роспотребнадзор, куда еще можно написать?
Больше никуда, но зачем вам такой провайдер нужен, который изменил? Сейчас гоняются за людьми, поэтому провайдер, как мы поняли, сотового телефона.
Да.
И еще раз напоминаю, давно не говорил, попытка войти представителям оптиковолоконного кабеля в жилой дом, она незаконна. 100% подписей должно быть. 100%. Потому что это общее имущество дома. И никто им не имеет права помогать. Государственная дума отклонила проект закона о том, чтобы дать возможность провайдерам помимо воли граждан входить в подъезды, тащить кабель и так далее. Одним словом, это кабала. И еще. Значит, в Москве началась война с фирмами «Русская башня» и «Вертикаль», которые кругом понатыкали башни, а на них одевают, прикрепляют ящики электромагнитного излучения. Специалисты мне сказали, что это не объективное исследование, когда исследуют ток или там что, я же не физик, одной мачты. А через 50 метров, через 100 стоит вторая, потом третья. Они друг на друга накладываются, умножаются, складываются. В общем, это такая беда, поэтому, граждане, не давайте копать у своего дома и вкапывать эти мачты им.
Вопрос. Купили квартиру в таунхаусе, пришла пора переоформлять счета на оплату за электричество, пока все было оформлено застройщика. Застройщик требует проплатить стоимость новых счетчиков и услуги представителя электрической компании. Насколько правомерны требования?
Так, минуточку. А почему новый дом должны быть новые счетчики? Нет. И запомните еще раз. Всегда успеем заплатить. Держитесь.
Сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после него мы продолжаем. Леонид Ольшанский у нас в прямом эфире отвечает на ваши вопросы. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Итак, мы снова в прямом эфире. «Комсомольская правда», Валентин Алфимов и Леонид Ольшанский. Мы отвечаем на ваши вопросы юридического толка. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Геннадий к нам дозвонился из Барнаула. Геннадий, здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Так.
Значит, у меня умерла дочь 2 недели назад.
О.
Ну и после всего этого я обнаружил, что у нее 2 кредита есть.
Так.
В разных банках.
Так.
На эти кредиты она, значит, когда подписывала договора, как бы страховку сделала. Ну, что, там заставляют, или как это, ну, там на жизнь застрахована, или там...
Ну, в общем, на всякий случай сделала, так.
Так.
Да-да. И вот как вот с выплатами вот этих кредитов?
Так, минуточку. А вы должны будете банку денежки только в том случае, если вы какое-то наследство от нее получили. Что дочка на себя имела? Давайте разберем.
Что дочка на себя имела?
Да.
Ну, она имела 1/3 квартиры.
Так.
Раз, и автомобиль, который я ей купил.
А по наследству это все к вам перейдет?
Ну да, ну мы с женой, и еще брат вот у нее есть, у Дины.
Ну, вот на всех, кто чего-то получит, банк будет претендовать. А вы держитесь.
Леонид Дмитриевич, но здесь же есть страховка.
Страховка.
Да. Еще раз, страховка она взяла, так страховку она ее заплатила, значит, начнется песня, вы скажете, страховочку нам верните, они, во-первых, крови попьют у вас, чтобы страховку не возвращать. Начнется песня, входит ли страховка в наследственное дело, в наследственную массу, начнется еще песня. Самое главное, от чего я предупреждаю в передаче, не совершать поспешных шагов, дверь не открывать, за повестки не расписываться, а они уже пишут, что давай каждый месяц заплати. А вообще, о какой сумме идет речь, уважаемый?
Да небольшая, там порядка 100 тысяч, 50, так вот.
А вы сами вот давайте так решите вопрос, что для вас лучше? Потихонечку выплатить это, но вы учтите, та сумма, которую она взяла, это не та сумма, которую вы должны. Там накрутятся и пени, и штрафы, и проценты за пользование. Там ровно вдвое сразу считайте.
Но неужели смерть заемщика в данной ситуации не будет
не сразу уважительной причиной? Это акулы. Какая смерть? Смерть в Гражданском кодексе написано. Платит тот, кто получил наследство за покойного.
Да, но если есть страховка на случай смерти, то страховка должна покрыть кредит.
А то ли есть, то ли нет. Одним словом, конечно же, главное направление сейчас – это получить на случай смерти страховку. Вот движемся по этому направлению, а потом вам будем помогать через там сколько, полгода пройдет, будем помогать дальше.
А вот большой вопрос нам слушатель прислал, Сергей Чистяков, в WhatsApp и Viber. Мне достаточно сложно его воспроизвести, поэтому мы Сергею дозвонились. Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Да, ваш вопрос.
Так.
Спустя 4 года администрация города оспаривает наше проживание с семьей, ссылаясь на то, что ею не принимались решения.
Одну секундочку. Проживание где?
Проживание в квартире. Муниципальная квартира.
Мне, сегодня, давайте так, вы в ней прописаны, говоря старинным языком, или нет?
Нет.
Не прописаны. А значит, вы де-факто в ней проживаете?
Мы проживаем в ней по решению, которое принимала жилищная комиссия Люберецкой КЭЧ. Это в городе Люберцы.
Так, одну секундочку. Кто является собственником дома? Военные власти или уже гражданские власти?
Нет, квартиру уже два раза передавали в муниципальную собственность. Сначала Люберецкого района, а потом города.
Значит, я в своих статьях писал, что если служебное жилье или еще какое-то перешло в муниципальную собственность, то уже статус меняется. Вы мне ответьте на главный вопрос. У вас есть решение многолетней давности, чтобы вам предоставить квартиру? Как оно звучит так по-честному? Предоставить, временно впустить, аренда. Как оно звучит-то?
Решение есть. У нас есть копия решения.
Как оно звучит? Вы должны наизусть знать.
Квартиру предоставлял жене, наизусть знаю. Предоставить жилье в такой-то площади так для проживания на основании найма
так
в качестве служебной на период трудовых отношений.
Оп! В качестве служебной. А почему же вы не в служебной квартире не зарегистрировались? Не имеет значения, служебная она, соцнайм или собственность. По месту фактического проживания вы обязаны были зарегистрироваться. Расскажите мне, почему вы это не сделали?
Квартиру предоставляли в середине июля 2007 года. Через две недели квартира была передана Люберецкому району. Был подписан акт приема передачи.
Какая разница? Вам дали квартиру. Какая разница, что она была передана Люберецкому району? Вы обязаны были пойти в паспортный стол, как бы он ни назывался, УФМС, и написать заявление. Просим нас зарегистрировать постоянно по месту фактического проживания. Вы ответьте мне, почему вы не пошли по пути столько лет прописаться?
Леонид Дмитриевич, в паспортном столе все были зарегистрированы, но в паспорте самом не стоит штамп.
А мне ответьте, почему вы не удосужились штамп поставить? Вам отказали его ставить, вы проспали, честно говорите.
Я не могу сказать за жену, почему она не пошла. Я позже стал ее супругом.
Так.
На этот вопрос я вам затрудняюсь.
Ага,
ответить.
Значит, вы... А дали кому? Дали кому квартиру?
Жене. Я говорил, жене предоставляли.
На одного человека?
Нет, на ее предыдущую семью.
А какая у нее предыдущая семья?
Был муж и ребенок.
Так, и куда они делись?
Ребенок остался, мужем теперь... Являюсь я.
Она с ним развелась, и он уехал?
Да.
Тогда главный вопрос. Она почему не зарегистрирована? А вам, и сейчас какая беда? Вам говорят, вали, говоря простым языком, из этой квартиры. Сейчас какая беда у вас?
Сегодня у нас на руках есть решение о нашем выселении без предоставления другого иного жилья. При этом это единственное жилье, которое у меня...
Стоп. А жена работала в этой кэч?
Да, но она уволилась.
Она уволилась.
И кэч уже с 2011 года перестала свою...
А кэч была при воинской части?
Это был... Ну да, воинская часть.
Так, а вы мне скажите, пожалуйста, значит, жена проспала регистрацию свою. А она когда уволилась из этой кэч? И когда уволилась?
В 2008 году.
Значит, жена совершила тотальную ошибку. Год прошел с 7 по 8. Ну, пусть там меньше чуть года. Она не зарегистрировалась. А решение есть кого? Суда?
Да, решение суда.
Честно вам скажу, шансов нету. Опытного адвоката. Это где происходит у нас?
В Люберцах.
В Люберцах. Ну, наймите какого-нибудь опытного адвоката. Но, опять-таки, бороться нужно, потому что, вы, как вы говорите, единственное жилье. Но вы совершили колоссальные ошибки, которые дали вот развитие болезни.
Нам Сергей еще писал, что против этого прокурора и органа опеки, против выселения. И сейчас исполнительное производство приостановлено, а подана кассационная жалоба, находится на изучении. Сергей. Возьмите, значит, адвоката и...
Если подана кассационная жалоба, значит, продули вторую инстанцию, апелляционную, в облсуде, да? Все.
А мы продолжим после новостей.
Адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Мы отвечаем на ваши вопросы. Отвечаем на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон прямого эфира. И на те вопросы, которые вы нам присылаете в Viber и WhatsApp по номеру +7 967 200 ровно 9702. Анатолий у нас есть на связи. Анатолий, здравствуйте. Анатолий из Москвы у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, у меня вот к вам вопрос такой.
Так.
Я единственный собственник в квартире. Зарегистрированы еще жена и дочь.
Так.
Вот. Квартиру только-только приватизировали. Как вот изменится оплата коммунальных? За капремонт я буду как платить? За себя, как я единственный собственник? Или члены семьи будут еще платить?
Не-не-не, платить будете, не волнуйтесь, сразу. Платят за метры. Хоть сколько прописанных, не колышет. Платят за метры. Все.
И еще вопрос. хотел оформить субсидии на, так как я единственный собственник, инвалид второй группы. Говорят, принеси справку на этот, на дочь, сколько она получает.
Правильно отвечаю, потому что субсидия дается, исходя из совокупного дохода семьи, которая проживает, независимо от того, кто собственник. Значит, или у вас денежки многовато будет, там зарплата дочери, зарплата жены, и не получится, или маловато и получится. Мое чутье, что субсидия номер не пройдет. Дальше едем.
Дальше у нас вопрос, который вы нам задаете в Вайбере и WhatsApp. И вот вопрос такой общий. Так. Регистрировать ли дачу по амнистии, плюсы и минусы?
Не имеет значения, как вы зарегистрировали. Получилось, что такое амнистия? Это прощение мелких дел. Верандочку пристроили без разрешения. Получается, регистрируйте. Не получается, значит, длинный путь, проект, согласование, пожарное, санитарное. Но уже надо регистрировать уже. Дальше.
От Василия тоже про СНТ вопрос.
Так.
По федеральному закону 66 в СНТ должно быть не менее 40% членов от общего числа жителей. В противном случае СНТ не имеет права на существование. Но у нас нет ни одного члена. И даже правление 10 лет снимает деньги с нечленов по 500 000 в год и в налоговые документы делает. Когда прокурорская проверка это беззаконие подтвердит, людям деньги вернут незаконные с них взятые или все-таки нет?
Вернут все через суд, но мне что-то плохо понятно, что это за СНТ, которое люди живут, но не члены СНТ. Что-то какое-то оно странное. Обычно сначала создается СНТ, потом государство дает на него участок земли, а потом режут на общие дороги и на конкретные участки, и люди приватизируют свой участок. Тут, короче, запомните, самые гнилые споры – это дачные товарищества и дачные кооперативы.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вот такой вопрос, такая ситуация. Я работаю в органах внутренних дел.
Так.
Выдали мне комнату по договору социального найма.
Ну, уже хорошо.
12 квадратных метров.
Ну?
Вот. Я женился.
Так.
Писал жену в этот договор. Этот договор...
Договор ее тащить не надо было. Надо было ее просто прописать в этой комнате и точка.
Прописку не дают. Делают временную регистрацию только.
А почему? Вы прописаны постоянно?
Нет, временная регистрация.
Нет, давайте мы с вами разберемся. Давайте мы разберемся с вами. Итак, получили комнату, шаг номер один. Комнату получили как служебное жилье или по договору соцнайма?
По договору соцнайма.
Все. Что у вас в паспорте стоит штамп или нет?
Нету.
Почему?
Временная регистрация у меня только. Есть.
Так, так одну секундочку. Вам решение какое? Орган внутренних дел дал эту комнату или исполнительная власть? Вам кто дал это решение, комнату? Она принадлежит УВД какому-нибудь или кому?
Она стоит на балансе в МВД,
да.
А выдавал... Вот я сейчас, когда вписывал жену, получал вот доп. Соглашение в департаменте городского имущества.
Я понял. Так вы получили регистрацию на сколько лет?
На 5. Ну, как договор, на 5 лет и регистрацию получил.
На 5 лет. Вот. Но жену так... А вы что хотите? Давайте между нами решим вопрос. Что вы хотите?
Вот сейчас заканчивается договор.
Так.
Мне говорят, то есть жена у тебя прописана в Московской области.
Так.
Но в собственности не у меня, не у нее ничего в собственности нет.
Я понял. Причем тут жена? Вы давайте ответьте на вопрос. Время идет. Что вы хотите? Я не могу понять, что вы замышляете. Приватизировать комнату, прописать...
Нет, не приватизировать.
Что хотите?
Прописаться в ней.
Значит, надо идти в паспортный стол, который теперь от УФМС перешел опять в ведение органов внутренних дел. И писать: прошу зарегистрировать мою жену по месту фактического проживания. Будете биться, получится. Вот так.
Я понял, спасибо большое.
Так, слушаем дальше.
Квартира в единоличной собственности матери. Какой закон позволяет выселить тунеядца и дебошира, совершеннолетнего, прописанного в этой квартире? Ну, соответственно, сына. А какие необходимые нюансы нужно соблюсти?
Чтобы он собрал вещички и отвалил несколько лет назад. Что он здесь фактически не проживает и потерял право пользования. Вот главный критерий.
Мы, к сожалению, не знаем. Нам Светлана, это Светлана из Новосибирска задавала вопрос. Мы, к сожалению, не знаем, живет он там или нет. А если живет?
Все, как это его выселишь? Именно не живет. Справки из милиции, справки из почты, справки из поликлиники, что здесь не обслуживается. Только вот так.
Далее. Договор соцнайма. Действие бессрочное. Какая вероятность выселения нашей семьи из муниципального дома?
Никакого. А почему должны выселить? Выселяют только или за серьезную неуплату коммунальных платежей, такие за серьезные сроки, за серьезные суммы, или если дом идет на слом. Других вариантов нет. Почему вдруг вообще об этом заговорили?
У меня почему-то ощущение, ну, не пишет, да, слушатель, у меня ощущение, что просто перестраховываются. Ну. Вот, кстати, нам Светлана из Новосибирска про сына лоботряса и тунеядца пишет, что он там живет.
Никак не выселишь. Никак.
Разменяться?
Сейчас принудительного размена нет, тяжело. Скорее всего, тяжело, не потянуть. Я бы как адвокат не взялся.
Светлана, ну, извините, вот такая данность.
Вообще, я хочу сказать, я веду прием граждан. Угу. Раньше конфликты, назовем словом конфликты в семье, было 2 человека из 10 пришедших. А сейчас 5 на 10 пришедших. То голову пробили, то разводятся, то делят имущество, то выписывают. Даже по нашей передаче видно, как растет количество обращений по конфликтам в семье.
Есть у нас звонок. Тимофей из Липецка. Тимофей, успей задать вопрос, а мы уже ответим после перерыва. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Смотрите, у меня свою квартиру на дом с доплатой. Доплата идет как ипотечный кредит в банке. Ну. Вот, мы вчера оформили сделку у нотариуса, договор нотариально подтвердили, в МФЦ отправили документы, в банке мы получили ключ от ячейки, ну, в течение, понятно, на сертификат на этот, чтобы потом вот эти кредитные деньги он получил, этот человек. Вчера прихожу домой и вижу, что за день до сделки, вот позавчера получается, вывешено...
Тимофей, у нас перерыв, давайте, две минутки, останьтесь, пожалуйста, на связи.
Адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Мы снова в прямом эфире «Комсомольской правды». Леонид Дмитриевич Ольшанский у нас в студии, наш постоянный гость, который отвечает на ваши вопросы. Я Валентин Алфимов. И у нас на связи Тимофей, который так и не смог закончить свой вопрос, не успел. Тимофей, еще раз давайте.
Вкратце, у нас меняем квартиру на дом с доплатой, с нашей стороны квартиры на
так,
дом.
Так, я понял, и за сутки до сделки что произошло?
Человек подал объявление, что дом продается там дороже. То есть у меня интересует вопрос, может ли человек обратный ход дать этой сделке?
Вы задаток брали?
Нет, задаток не брали, но мы уже нотариально заверили договор у нотариуса купли-продажи и в МФЦ отправили документы уже на изменение прав собственности.
Ну, а если уже отправили, значит, он будет договор зарегистрирован, вы должны подождать, вот он его подал. Значит, или он хочет тех обмануть, а он вам ничего не говорит? Вы ему не сказали, дружок, ты что творишь?
Нет, не говорил пока.
Значит, надо дождаться дело. Другое дело, что он может не прийти на получение этого договора. А в банке что у вас лежит?
В банке, ну, сертификат на получение денег, то есть ипотечный кредит.
Так, а условия подхода к ячейке какое?
Что изменение собственности? Мы получаем на руки документы по изменению собственности.
А кто вы? Вы или он? Кто получает?
И оба. У нас у него один ключ, у меня другой.
Ну, вот значит, будет у вас беда такая. Я так предвижу мелкое мошенничество. Значит, договор вам выдадут, каждому выдадут свой экземпляр договора, а он скажет, я ключ не дам, пока не доплатите. Вы ему скажете, а вот договор, и придется судиться. То есть он такой жуликоватый деятель.
Даже Тимофей, ну я так понимаю, что если вам выдадут договор, вы с этим договором спокойно
Нет, вы не поняли. Два ключа. Замок, бронированный сейф, два ключа. Один у одного участника договора, второй у другого.
Но это не значит, что они вместе должны открывать.
Вместе. Все сделки вместе открываются. И там очень часто деньги лежат. Вместе открываются, и тот, кто продал, отходит в сторону, а тот, кто получил, тот, кто продал, получает свои деньги. И остается там, и распихивает по карманам, привязывается к себе скотчем и так далее. Он не придет на открытие ячейки сейфа. То есть я так прогнозирую его жуликоватую деятельность.
Тимофей, подождите секундочку. Вот мой совет, как, может быть, не специалиста в этой области, я бы попросил какого-нибудь своего друга, чтобы этот друг позвонил по этому объявлению и, ну, хотя бы разузнал вообще, о чем
речь. Да, но здесь мысль какая идет? Что люди же утаивают денежки от налогообложения. Может быть, вы договорились в документах маленькую сумму указать, а в действительности сумма побольше, и так называемую верхушку, так называемую разницу надо наличкой положить на стол. Может быть, за этим у вас камень преткновения?
Не, реальная сумма. Все суммы реальные в договоре.
Ну, я значит, тут что-то не то. Готовьтесь к боям. Ну, что сделать? Вот так вот.
Часто такое бывает, Леонид Ильич?
Редчайший случай. Это же мошенничество, это же что? Суд будет ими выигран. Договор зарегистрирован, все.
А если договор зарегистрирован, чего тогда бояться нашему слушателю?
Ну, можно сделать
просто. У него будет договор, но
договор зарегистрирован, да? Взял кувалду и вышиб дверь в этот дом.
Да.
Вот, он скажет самоуправство, он не отпустит, он не пойдет, сертификат не взять, оплачивать нечем. Там начнется еще та песня.
Может быть, стоит нашему слушателю в полицию обратиться?
Рано. Сам факт подачи объявления не есть мошенничество. Но о том, что ему придется судиться, мне это очевидно.
Дальше идем по списку. Я оформил пенсию в Нижнем Новгороде, потом прописался на севере, перевел ее туда. Если я верну нижегородскую прописку, имею ли я право оставить пенсию там?
Нет. Где, говоря простым языком, где прописка, там и пенсия, и там же и поликлиника, и так далее.
Здрасте, скажите, пожалуйста, я родился в Казахстане, но в 2005 году получил гражданство Российской Федерации. В данное время желаю зарегистрировать брак с гражданкой из Казахстана. Сможет ли она в дальнейшем получить гражданство России?
Почему же нет? Сможет. Сначала вы заключите брак, это ступенька номер один, потом вы ее, говоря языком советским, пропишете, это ступенька номер два, дальше она получит вид на жительство, это ступенька номер три, а дальше она получит гражданство России. Но это не один день, это время, но последовательно действовать. И повторюсь, гражданство, решение о гражданстве, сказал Павел Крашенинников, может быть отозвано за неблаговидные действия. Ну, будем надеяться, что она честная и порядочная.
Что это не тот случай, да. Хороший вопрос от Ирины. Добрый день. Объясните, пожалуйста, почему русскоговорящим людям, желающим жить и работать в России, надо 4 раза сдавать русский язык? 1 раз на патент, 2 раз на РВП, 3 раз на вид на жительство, 4 на гражданство. Причем каждый экзамен стоит 5300. Ирина спрашивает, то, что у нее муж с Украины всю жизнь прожил в России. Ну, соответственно, хочет получить.
Ничего, это законы России, они не касаются граждан Украины, они и для Африки, они и для Молдавии, они и для Америки. Это сделано для всех. всех для того, чтобы человек худо-бедно, цивилизованно жил в нашей стране. Ничем помочь не можем.
Ирин, я вот по этому поводу могу сказать, что мы неоднократно поднимали эту тему в нашем эфире, потому что и в том числе и у нас работают сотрудники в «Комсомольской правде», кто приехал из Донбасса и пытался получить, ну не пытался, а получил все-таки российский паспорт. Поднимаем эту тему, ведем, если что-то будет меняться, мы обязательно вам об этом расскажем. Ольга к нам дозвонилась из Москвы. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
У меня такой сложный вопрос. Я уже с вами как-то говорила по телефону.
Так.
Теперь вот у меня идет предложение. У нас уже, наверное, месяца 3 или 4 мы с вами, так сказать, беседуем. Я вот сейчас с трудом вам дозвонилась, рада этому. Наша серия домов, я из Москвы.
Так.
П-32 подлежит сносу.
Так.
Всех жильцов выселили. Наша семья из 5 человек. Я, бабушка, 65 лет. Мой сын с 2 несовершеннолетними детьми. Мальчик 1,5 года и девочка 3 лет. И его жена, 3 месяца из-за судов живем одни уже в этом доме.
Так.
Мы с 2005 года 12 лет так, стоим на улучшении жилищных условий. Да.
А, угу. Стоп, сейчас песню. Да. Угу. Дом-то где находится, в каком районе?
В Западном.
В Западном округе?
Да.
Так.
Да.
А решение о вашем выселении принял суд или пока нет суда о вашем выселении?
Сначала нам департамент предложил квартиру того же, поскольку мы стоим на очередь на улучшение.
Так.
Они нам, дали талон без улучшения. Формулировка без снятия с учета.
Это старая песня. Дальше что?
Угу. Посчитав, что мы намеренно ухудшили жилищные условия.
А вы когда их намеренно? Вы их когда намеренно с понтом дела ухудшили?
С понтом дела мы зарегистрировали, сын женился и зарегистрировал свою жену в 2015 году из другого региона, из Саратовской области.
Я понял. Я понял. Они, короче, не дают. Дальше, как это шаг был номер 1, шаг номер 2.
Да.
Дальше что?
Вот, шаг номер 3 или как номер 2, они отправили в Никулинский суд.
Так.
И Никулинский суд решение департамента отменил и дал такое распоряжение дать на 4 человек, минуя вот эту, незаконно, как они говорят, жену или...
Так, жену.
На 4 человека нам дать без нее.
Ну, правильно. Хорошо. И у вас сейчас сколько комнат?
Дело в том, что...
Не. Вы мне говорите. Квартира приватизирована или квартира социальная?
Приватизирована.
Да. Сколько комнат?
2.
А суд повелел дать на 4 человека, да?
Да.
4 на 18 метров. Получите 3-ку 75 метров.
Нет. Они опять подали иск уже в городской суд.
Они подали жалобу.
Отменил постановление Никулинского.
Отменил городской суд?
Да, городской суд отменил.
Да.
Все те же формулировки, все оставили.
Так, иначе мое мнение такое, держаться, покупать буржуйку, дровами топить и судиться долго.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной наш постоянный гость Леонид Дмитриевич Ольшанский. Отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете. По телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, читаем пока сообщения. Их достаточно много пришло, чтобы побольше, скажем так, охватить. Имеет ли право сотрудник ГИБДД требовать содрать тонировку или он может только выписать штраф?
он может потребовать ликвидировать нарушение, но нигде не сказано, что это должно сделано быть в течение секунды или минуты. Ответить надо так. Устно ничего не делается. Дайте, пожалуйста, предписание письменно. Укажите срок. Я не умею это делать. Я не знаю, как это делать. Но!
Но вот в этом случае он снимет с вас номера?
Номера сейчас не снимаются. Мы в Думе запретили. Все, нет такой статьи. Но самое главное – это другое. Он придирается к какой тонировке. Водительское, пассажирское и водительское сиденье переднее и лобовое стекло.
Ну, я так понимаю, что
спрашивают про это. Ну, зачем себе, господа, искать приключение? Машина черная, полностью затонированная, первая мысль – террористы. И там динамит. Зачем это делать? Посмотрите на правительственную машину. Переднее стекло прозрачное, водители, пассажиры прозрачные, а сзади затонировано. И претензий никто предъявить не может. Давайте уже мы вот так вот, я всегда за водителя, но передние стекла давайте уже тонировать не будем, меньше вас будут останавливать.
Да и вообще, красивые парни стекла не тонируют. А, есть у нас еще один звонок. Нелли Александровна из Вологды, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, помогите советом.
Так.
Вот у нас, у меня такая ситуация сложилась, что нам по завещанию два собственника однокомнатной квартиры, там всего 17 квадратных метров комната, у каждого собственника есть отдельное жилье, да?
Ну.
И получилось так, что я вступила и в права собственности зарегистрировалась.
Так.
Вот. А второй собственник, он в право наследства вступил в течение 6 месяцев, да?
Ну.
А не регистрируется, ничего не делает, за квартиру не платит.
Стоп. Делим вопрос. Значит, это его право регистрироваться или не регистрироваться?
Вот это и проблема. Я к вам обращаюсь как к депутату. 4 года прошло, я вместо наследства получила долги. Я плачу полгода.
Минуточку, а вы платите за все, а вы платите за... Стоп. А вы платите за все, вы должны платить только за половинку.
Нет, я платила, делила лицевые счета, 1 год платила, сейчас плачу только в части своей. Но там никто не проживает, квартира закрыта.
Минуточку, одну секундочку. А вы тоже не проживаете?
У нас у каждого собственника своя квартира.
Но все равно, уважаемая, все равно платить надо.
Я понимаю, но знаете что? Ведь понимаете, вот я прочитала теперь в интернете, что есть такие уже прецеденты, вот как депутат к вам обращаюсь, что когда есть собственность вторая, да, кроме наследуемой, и если наследуемая часть меньше одной комнаты, то есть прецеденты, когда суд принудительную продажу, потому что тот собственник вообще ему все пофигизм.
Ну вы подождите, вы сейчас сделали винегрет.
Да.
Итак, первое. Я проиграл Верховный суд много лет назад. За второе жилье надо платить больше. Но если вы здесь прописаны, то это ваше не второе жилье. А там, наверное, у вас побольше берут денег. Это первое. Второе. Заставить его прописаться мы не можем. Третье. Вы платите ровно половину за себя, и вот все к вам так отнесутся. А что законопроект делать, это мы обдумаем отдельно. Но что сейчас вам за половинку квартирки придет, или продавайте вашу половинку и не платите.
С обременением, это невозможно, там вообще, да, однокомнатная. Большое спасибо, но вот этот прецедент, пожалуйста, как-то с депутатом не обсудите.
Да, мы продумаем, и мы идем к тому, что маленькие доли не регистрировать, маленькие, 1/10, там, в таком духе. Едем дальше.
Леонид Ильич, вот по этому случаю, я так понимаю, из-за того, что второй собственник по своему лицевому счету не платит, наша слушательница никакого наказания не понесет, никаких санкций на нее накладываться не будет.
Каждый собственник должен иметь свой лицевой счет, она платит за себя. Все. Ну, там ее прижимают, видно. Но ситуация непростая. Второе жилье – непростая ситуация.
А далее. 8-800-200-97-02. Это наш номер телефона. Ждем ваших звонков. А пока читаю сообщение. Меня зовут Чистякова Анастасия из города Люберцы. У меня очень сложная ситуация, и быстро, кратко не изложить всего. Когда с вами можно лично встретиться? Вот что спрашиваю.
Лично встретиться очень тяжело.
Анастасия, тяжело. Ну, лучше тогда пытайтесь дозвониться до нас. 8 800 200 ровно 9702. Так, я приемный родитель, пишет нам слушатель. Двое своих детей, двое приемных. 14 лет проживаем в Москве. Дети все несовершеннолетние. Прописаны в Мордовии. Так. Мама – собственник. Сестра лишена родительских прав. Наша квартира в Мордовии признана аварийной. Другого жилья нет. В Москве квартиру снимаем. Я вдова. Могу ли я получить какое-то жилье в Москве с доплатой, так как поехать в Мордовию не можем, дети-школьники?
Нет, ничего вы не получите. Все вопросы о постановке на учет решаются по месту, говоря старинным языком, прописки. И потом критически относятся в Москве ко всем, кто хочет получить квартиру. Москва не резиновая.
Да. Далее. Мама сделала завещание на моего сына и на мою племянницу. Имеем ли мы с братом право на долю дома?
Если только кто-то из вас пенсионер, инвалид в таком духе.
Получил травму глаза. Комиссия МВД при выходе на пенсию признала как военную травму. Уволили по состоянию здоровья. Выдали в ОК УВД направление на ВТЭК по месту жительства. На комиссию не пошел. Прошло 7 лет. Могу ли я возобновить процедуру и получить группу, или все-таки уже время упущено?
Так спать не надо, надо не говорить, могу ли я получить. Надо идти и получать группу. А минуточку, а если у человека нет направления? А если он не работал в МВД? А если он дворником работал? Он что, не имеет права получить инвалидность по объективным показаниям? Надо идти и оформляться.
Новый дом. При начале отопительного сезона были обнаружены аварийные неполадки с отоплением. Обратились к застройщику. Получили гарантийное письмо с обещанием оплатить все расходы по ремонту отопительной системы за подписью застройщика и его юриста. Соответственно, отремонтировать должны были до 1 февраля этого года. Теперь застройщик начал юлить. Каковы наши шансы в оплате понесенных расходов?
Ой, это вы сами за свои деньги сделали. Долгий суд, шансы маленькие. Надо было заставлять делать в натуральном выражении. Паять, клепать трубы, там, что там. Шансы маленькие, если только полжизни положите на это.
Геннадий из Москвы. Геннадий, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это приятно слушать ответы грамотного адвоката народного. А это самое. Скажите, пожалуйста, есть ли у меня шансы по расписке? Так. Мне знакомый, значит, попросил у меня 100 тысяч. И так. Сказал, что за это, что дашь мне 10% в месяц получишь по окончании срока.
Расписку вот. Написал или нет?
Да.
А что четко, написал? Все. 40 тысяч или 40 тысяч плюс 10% в месяц?
100 тысяч плюс
10% в месяц.
Я в этом отношении пропустил.
Минуточку, а самый главный вопрос. А написали, да, на какой срок денежки взяли?
На срок, все написали. Тут вот в чем дело, смотрите. Ну? Значит, срок прошел, все, он мне, значит, скрипя, но ссылаясь на трудности, все-таки основную 100 тысяч выплатил, примерно растягивая это почти на год.
Так.
Вот. А потом говорит, а проценты, а потом обещал проценты, потом, вот это самое. А потом говорит, ты знаешь, трудности такие, что давай проценты я тебе не буду выплачивать. И в суд, если подашь, то я, значит, буду выплачивать тебе по 1000 в месяц, там, тягомотина, суд эти, самые прочие. И знаете, я согласился. И он говорит, а за то, что ты, как бы, ну, пошел мне навстречу, я тебе выплачу небольшой, вместо основных процентов, небольшую, ну, премию там выпишу. И как бы дело закрою. Я согласился. Ну. И время прошло, и он мне вот этот вот премию не тянет. Ну, то есть я за ним бегаю, и ее мне выплачивает. Смотрите.
Сколько лет прошло с момента... сколько лет прошло?
Три года еще не прошло. Не прошло.
Срочно, значит, срочно его не слушайте. Смотрите. Срочно подавайте в суд. Срочно.
Я вас понял. Ну, так какое дело-то? Мы с ним договорились, и я понял, что он мне выплатит эту премию.
Так, значит, никакую премию он вам не выплатит. Срочно подавайте в суд. Как только ему придет копия искового заявления, он сразу станет позговорчивее. Все, срочно подавайте в суд.
Дмитрий спрашивает. Хотим приобрести для начала земельный участок в Подмосковье физических лиц. Как-нибудь обманутыми?
Значит, надо, чтобы вам должны на стол положить две бумаги. Первое. Свидетельство о праве собственности на участок. Второе. Кадастровый паспорт объекта. Рисуночки с точностью до миллиметра.
Проходил диспансеризацию. Первым делом подсунули подписать расписку, в которой значится, что я ознакомлен со всеми рисками и побочными эффектами обследования и, соответственно, лечения. На вопрос, а что конкретно, сказали, это формальность такая. Разве это законно?
Ну, законно, незаконно.
Но подсовывают везде абсолютно при любых обстоятельствах. Да,
или подписываешь, или не подписываешь.
А будут лечить? Ну, если вот... я не подписываю. Лечить будут?
Не будут. Это же тогда не скажут, вы не подписали, мы не можем у вас даже анализ взять иголкой из шприцем из вены.
В общем, лучше подпишите, да, и все. А, ну, вообще, по-хорошему поинтересуйтесь, а что там за противопоказания? Какие могут быть последствия и так далее, и так далее. Ну, чтобы хотя бы себя обезопасить. А звонок у нас есть. Виталий Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Виталий Михайлович.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я инвалид второй группы, ветеран труда, так. Пенсионер. Положена льгота на газ или нет?
Положено. А кто же вам ее не дает, уважаемый, эту льготу на газ?
А не дает? Я пошел в трест газохозяйств.
Минуточку. Сказали, что вы живете... Одну секундочку. Вы житель Москвы?
Я житель Москвы, но проживаю на даче. И на даче у меня отопление газовое.
Я понял, второе жилье. Положено, но могут сказать, что льгота дается один раз, и только в Москве, это как по основному месту, будут крутить, вертеть. По моему убеждению, положено, но их аргументы будут, что две льготы не положено, вы ее уже имеете в Москве. Это такие деятели.
Давайте сейчас небольшой перерыв, две минутки сразу после него мы продолжим. Никуда не переключайтесь, продолжим отвечать на ваши вопросы, которые вы нам присылаете. У нас тут уже небольшой список подобрался.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете. Вот Василий спрашивает. 10 лет не члены СНТ избирали в председателя не членов, и теперь эти председатели, ссылаясь на собрание собственников с СНТ, а не членов, грозят подать в суд на неплательщиков не членов. Законно ли? Что-то накрутил Василий.
Я сразу понял. Угу. Собрание... хочет подать на него в суд за то, что он чего-то там не платит. А он говорит, а ваше собрание нелегитимно. Да, вы собственники, о чем я говорил в начале передачи. Угу. Но вас собрание не принимало, вы сами ненадлежащие истцы. Кто вы такие? Дайте выписку, что вы члены этого СНТ. Поэтому он, судя по всему, прав. Ну, если грамотно оспаривать собрание, то все получится. Но
главное,
учтите,
грамотно
там
оспаривать, а не ругаться. Да.
Срок исковой давности-то тикает, тикает, тикает. Да, но суд может пойти по аналогии. Что сказал суд конституционный по поводу ТСЖ? Заставить вступить в ТСЖ нельзя. Но если в доме создано ТСЖ, их решения об оплате обязательны. Даже для такой юмористический и трагический одновременно пример приводили. Бабушка живет на первом этаже, а ТСЖ сказала лифт заменить на какой-то очень дорогой. Из бабушки тоже взяли деньги, хотя она живет на первом этаже. Поэтому судиться, и я в сотый раз говорю – не покупайте вы участки в СНТ, покупайте участки на сельской улице с конкретным адресом. И чтобы вы только имели книжки об оплате «Водоканал», «Вода», «Электрика», там Балашиха Энерго, там какая-нибудь Одинцова Энерго, там и с сельсоветом, с администрацией поселка, там за вывоз мусора или там еще за что-то. Но вам не скажут, плати за председателя, плати за охрану, плати за лампочку, которая на улице. В таком духе.
Владимир из Ростова. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Будьте добры, посоветуйте, как нам быть. В январе этого года мы написали в Генеральную прокуратуру жалобу на неправомерные действия Донэнерго. В прокуратуру пришло письмо, тут же 19 января мы 11 написали, что ваше обращение направлено в областную прокуратуру. Областная прокуратура ничего не ответила, к нам пришло с госжилинспекции письмо уже в марте месяце, о том, что эта жалоба находится у нас на рассмотрении. Вот уже, слава тебе, Господи, июнь, ответа нет.
Стоп.
Они
стоп.
Отвечают, обращайтесь на почту, мы ничего не знаем, мы ответ дали. Как нам поступать?
Ну, скорее всего, ответ дали, но если дали, то дают ксерокопию ответа и не дурят. Вы мне скажите, в чем суть жалобы?
Я побежал отправлять. Вот уже прошло 2 недели.
Подождите.
В чем суть жалобы?
В чем?
На кого жалуетесь?
На Донэнерго.
Донэнерго. А вы живете в сельском доме или в квартире?
В квартире. Мы дом, это, председатель домового комитета написали. Мы коллективно написали.
Одну секундочку. Что делает Донэнерго неправильного? Расскажите. Много денег начисляет на дом, на каждую квартиру. Что там неправильно? Расскажите.
Неправильно. Они начисляли общедомовые расходы, превышающие норматив, установленный региональной службой по тарифам. Так. А также эта сумма составляла равная по счетчику.
Неправильно писали. А почему вы начали с генпрокуратуры? А вы у прокурора района были или нет? Или что?
Мы в 2014 году написали в генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура.
Нет, вы мне ответьте на вопрос. Обычно в генеральную пишут тогда, когда нижестоящие вам отказали. Вы у прокурора района были на приеме?
Где?
Ну вы где живете?
В Ростове.
У вас районы есть в Ростове или нет?
Да, есть.
Вы на приеме у прокурора своего района были?
Ну, когда те установили, что Донэнерго неправильно в 2014 году,
да.
Были, значит, вот нам ответили, что да, Донэнерго неправо. Нам пересчитала Донэнерго, а с 2015 года начала снова выставлять.
Ну, так, уважаемый, так на вам уже прокуратура района помогла. Значит, вместо того, чтобы написать письмо, уважаемый Николай Иванович, там, допустим, Петр Васильевич, уважаемый прокурор района, сердечно благодарим за то, что вы оперативно приняли меры прокурорского реагирования. Повторно просим помочь и бороться с взорвавшимися чиновниками Донэнерго. А вы написали в Генеральную прокуратуру. Получается, что прокуратура района вам не помогает. Обидели работников районной прокуратуры. Чего вы творите-то?
А чем ее обидели?
Тем, что через ее голову пошли. Я понимаю, вам бы прокурор района отказал. А я сразу унюхал. Значит, давайте идите к прокурору района, кайтесь, извиняйтесь и просите слезно помочь, и вам помогут. Едем дальше.
Вы бы еще Путину написали.
Да.
Сразу.
Да.
По военной ипотеке квартира при разводе. Половина квартиры уйдет жене или нет?
Уйдет. Это уж в чистом виде. Ипотека. Взяли деньги, семья взяла, тут уже все.
А военная она не военная, неважно совершенно. Да.
Тут мое чутье, что пополам.
Мы привезли маму на лет в сельскую местность. Как обычно, для подключения телевидения, ну там Триколор, да, связались с компанией, они одобрили оплату, приняли ее, но телек не подключили, потому что говорят, давайте поменять оборудование. Соответственно, надо ехать в райцентр, возможности нет. Мы попросили вернуть нам деньги, ну, типа, вы нам не даете телек, деньги верните. Получили отказ. Есть ли у нас основания для судебного разбирательства, в том числе и за моральный ущерб?
Ой, нету, потому что надо договор читать, там наверняка сказано, что при исправном оборудовании замена. Мое чутье, вы уже лучше, ведь мама не последний раз едет. Вы уже замените это собачье оборудование, и уже пусть мама смотрит 100 программ.
А, так, еще раз спрашивают у нас, может ли сотрудник ГИБДД заставить снимать тонировку? Ну, ответили уже, нет.
Нет, нет. Может заставить, но не в течение одной минуты.
Да. А, так, еще. Выслуга 22 года, Министерство обороны. Недвижимости в собственности нет. Долей нет. Наследств нет. Ну, что может стать причиной отказа в получении жилья от Министерства обороны, спрашивает Дмитрий.
Я не вижу пока причин отказа.
А, еще сообщение дочитываем, просто очень много сообщений.
Так.
А, могу ли я не платить за консьержку в многоэтажном доме в Москве?
Так.
Потому что вышел из ТСЖ. В подъезде есть домофон, магнитный замок, за который я плачу по квартплате. Ну, как бы мне консьержка.
Главный вопрос не сказал. Главный аспект. Или консьержка включена в платежку, или собирают наличкой, как в 90% домов, на консьержку отдельно. Если в платежку не включена, можешь не платить, заставить не могут. Включена в платежку, долгая песня, могут заставить платить, как, потому что собрание приняло.
Надо ли платить налог на дарение доли между близкими родственниками, если собственность менее 3 лет?
Если собственность менее 3 лет, сейчас уже не 3 года, а
5. Надо или нет?
Не надо, но если прошло значительное время. Дальше едем.
А если я буду не полную сумму вносить в СНТ, а по чуть-чуть, по 1000 рублей в год, хотя надо по 5000, могут обрубить воду, свет, газ,
могут,
все?
Могут, это черти такие могут, скажут, у вас долги. Да какая разница, у вас долги.
Из СНТ исключат?
Нет, минуточку. Они могут отрубить, но это незаконно. У меня любимый пример. А в Москве, в нашей горячо любимой, мы задолжали управляющей компании деньги. Гвоздями можно квартиру забить, не впустить? Нельзя. А свет можно отрубить? Нет, нельзя. Отрубать нельзя.
Спасибо большое, Леонид Дмитриевич. Собственно, это все. У нас остается буквально 20 секунд.
20 секунд. Государственная Дума о вас заботится. Западный округ о вас, кто живет, жители, заботится. Оптиковолоконный кабель не пускаем. Ни за какие бумажки не расписываемся. По субботам нам звоним и отвечаем на ваши вопросы.
Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Через неделю, в это же время, в этом месте, на той же самой частоте. Никуда не переключайтесь никогда.
Народный адвокат.